Інтерв'ю на радіо «Спутник».
150 лет назад в России начал издаваться ежедневный бюллетень с прогнозом погоды геофизической обсерватории Санкт-Петербурга. На тот момент данные ежедневно собирались с 26 русских и двух зарубежных метеостанций по телеграфу и обрабатывались в Академии наук. Это была лучшая метеорологическая сеть в мире. Важность прогноза погоды за годы совсем не уменьшилась. Подсчитали, что современный человек интересуется погодой от 1 до 5 раз в сутки. С тех пор метеослужбы, благодаря науке, сильно продвинулись в своих расчетах. Но все равно они не так точны, как мы хотели бы. Почему, сейчас узнаем. С нами на связи Андрей Киселев, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воякова, кандидат физико-математических наук, автор книги «Парадоксы климата». Андрей Александрович, добрый день.
Добрый день.
Андрей Александрович, скажите, пожалуйста, вот у нас тема такая с вами — прогноз погоды. 150 лет назад был издан в России первый прогноз погоды, и он выходил, кстати, ежедневно. И сейчас выходят прогнозы погоды. Все мы на них ориентируемся, но они почему-то неточные. Почему так происходит?
Ну, вы знаете, вообще-то говоря, нельзя сказать, что они неточные. Если вы посмотрите последнее интервью Романа Вильфанда в парламентской газете 19 декабря, то, по его сведениям, 95% краткосрочных прогнозов погоды оправдываются. Имеется в виду на следующий день.
На следующий день, а вот хотя бы на 2-3 дня, чтобы на выходные строить планы. Хотелось бы вот этого.
Опять сошлюсь на ту же самую публикацию. Там утверждается, что вот на несколько дней оправдываемость прогноза составляет 85%. Ну, ему лучше знать, поскольку я, конечно, этой статистикой не владею. Но, в общем-то, вы знаете, я бы сказал так, что если бы прогнозы были очень плохие, то вряд ли вы стали бы за ними внимательно следить. Значит, все-таки польза от этого есть. А насчет того, что они не всегда точны, да, к сожалению, это так, потому что в природной среде, вот в окружающей нас среде, есть вещи, которые мы предсказать не можем и не сможем никогда.
Например?
Ну, например, если у вас, например, извержение вулкана, например, происходит, условно говоря, да, то мы не знаем, как когда оно произойдет, с какой силой оно произойдет и где именно. А, естественно, вот выбросы, допустим, вулканические, пепел и прочие, соответственно, влияют на то, что происходит, ну, в частности, с погодой и климатом. Ну, например, это самая такая классическая ситуация. Вот. Вообще говоря, все складывается как бы из двух составляющих. Одно – это изменчивость самой нашей климатической системы, ну, окружающей среды, если хотите, и, соответственно, влияние человека на нее. Вот влияние человека мы более или менее можем предсказать, ну, с какой-то точностью. А вот что произойдет в самой системе, вот, естественные внутренние изменения предсказать намного труднее. И поэтому, к сожалению, происходит то, что происходит. Время от времени прогнозы оказываются неточными. Более того, я хочу сказать, что любой прогноз, независимо от того, синоптический прогноз, о котором мы говорим, или климатический, это всегда вероятностный прогноз. То есть, скажем, специалисты выбирают из целого ряда вариантов расчетов, как правило, модельных, математические модели используются, выбирают тот, который с их точки зрения, с позиции их опыта, ну, наиболее, что ли, естественный, наиболее точный. И вот это не значит, что он обязательно исполнится, может быть.
То есть вы хотите сказать, что специалисты полагаются на свою интуицию, выбирают тот прогноз, который им кажется, вот, соответствует их опыту?
Нет, есть, конечно, какие-то критерии, которые, разумеется, объективные.
А как же там искусственный интеллект? Вот эти вот очень точные машины, которые могут учесть все-все на свете. Со спутников наблюдают. Кажется, вот погода и то, что происходит на Земле, она уже все на ладони, уже со всех сторон фиксирует. Как же так? Это должно быть очень точно.
Нет. Вот то, что вы сказали, все, конечно, используется. То есть для того, чтобы ваша модель заработала, вам нужно занести туда некий набор данных. То есть что было вчера, грубо говоря, да, или в данный момент, если мы говорим о будущем. И, соответственно, вот эти данные откуда взять? Естественно, берутся из той самой информации, ну, спутниковой и наземных служб, и они вставляются в модель. Дальше модель обрабатывает эти данные и, соответственно, выдает результат. Но, повторяю, вот поскольку, ну, давайте так, вот простой пример. Допустим, вот над нашей территорией сейчас находится атлантическая масса воздуха, такая влажная и достаточно теплая. Но мы по спутниковым данным знаем, что, соответственно, к нашему региону приближается арктическая холодная масса воздуха. Но она еще довольно далеко. Значит, мы понимаем, что на завтра она не скажется. Она просто не успеет добраться до нашего региона. А, соответственно, вот через 2-3 дня она доберется. Но мы ведь знаем, с какой скоростью она передвигается сейчас. Но мы не можем утверждать, что, например, через несколько часов она не ускорится или не замедлится, или вообще свернет в сторону. Понимаете, этого предсказать невозможно.
Вот как это произошло, например, с прогнозом погоды на Новый год. Он все время менялся, там, от 25 градусов мороза до нуля. И вот это вот все время, каждый день непонятно, что же делать. А особенно нам, женщинам, знаете, как это трудно? Нужно подготовить наряд, платье и все остальные аксессуары. И все это связано с прогнозом погоды.
Так, ну давайте для начала скажем вот какую вещь, что любой прогноз, который дается, вот максимальный срок, на который можно дать прогноз погоды, да, это порядка 15 дней, ну, 2 недели, скажем. Вот все, что за этим сроком, это, в общем, в известной степени, ну, извините за грубое слово, от фонаря.
Приблизительно, как было в прошлом году, да? Например, да?
Да, вот фактически есть некий промежуток времени, в течение которого можно давать прогноз. Ну вот, как я уже сказал, оправдываемость довольно хорошая, просто хорошая на завтрашний день, соответственно, неплохая на ближайшие дни, но по мере отдаления от момента того, когда вы даете прогноз на 15 дней, каждый прогноз становится все хуже, хуже и хуже. И, соответственно, на 15 дней уж как получится.
А вот еще такой вопрос. А к народным приметам как вы относитесь и можно ли им доверять?
А, ну вот здесь я снова вас отошлю к этой самой публикации.
Да.
Насколько я знаю, несколько лет назад в гидромедцентре как раз провели такую работу. Они взяли все доступные, известные народные приметы и, соответственно, постарались статистически по данным, которые у них были, оценить, насколько они, в общем-то, действительно пригодны для прогноза. И выяснилось, что, в общем-то, подавляющее большинство этих примет не работают с точки зрения науки, с точки зрения вот, статистики. Есть исключения, прямо скажем. Ну, классическое – это ласточки к дождю летают достаточно низко. Ну, этому есть научное объяснение, что вот во влажном воздухе, соответственно, набухают их перья, крылья. И, соответственно, им просто тяжелее совершать полеты, и они оказываются ближе к Земле.
Но это тоже краткосрочный
прогноз. Это краткосрочный, да-да-да. Есть чуть-чуть более продолжительный, но совсем недолгий. Это цвет заката Солнца. Соответственно, в зависимости от красный, желтый и так далее, можно говорить о том или ином вероятном состоянии погоды на следующий день. Вот это практически все. Все остальное, к сожалению, это вот не оправдывается с точки зрения науки.
Как вы сами к этому относитесь? К этой нестабильности и невозможности точно предсказать? Я, знаете, почему спрашиваю? Потому что я вот прочитала о том, что самый первый прогноз погоды дал Роберт Фицрой, и он начал публиковать их свои прогнозы в «Таймсе», и
да,
потому что они были неточны, он даже совершил самоубийство. Настолько он расстроился. Сейчас метеорологи не расстраиваются?
Ну, вы понимаете, вот я, может быть, не очень корректную параллель проведу. Вот профессиональные спортсмены, когда у них там у хоккеистов 80 или сколько-то игр подряд идут с периодом, ну, там, 2-3 дня, да? Если они будут расстраиваться после каждой игры, то к концу года это будут уже, наверное, ненормальные люди. Естественно, что как-то для себя человек оценивает, совершил ли он ошибку или он сделал все, что мог, и, соответственно, забывает об этом. Поэтому, конечно, думаю, что до самоубийства дело не доходит. Но, конечно же, когда прогноз оказывается неудачным, то причины того, почему это произошло, конечно же, анализируются.
А вот сейчас же климат меняется, да, и говорят,
да,
там об изменениях, которые происходят практически на всех континентах, и что погода ведет себя непредсказуемо. Это значит ли это, что в дальнейшем будут прогнозы еще менее точные?
Нет.
Нет?
Понимаете, вы смешиваете два понятия. Понятие прогноз погоды и климатический прогноз.
Угу.
Дело в том, что когда речь идет о прогнозе погоды, вы сразу видите результат. Вам спрогнозировали на завтра там теплую погоду, а она оказалась, допустим, холодной или, например, ясную, а оказалась она дождливой. И сразу вы высказываете все, что вы думаете о данном прогнозисте, скажем так, синоптике. А климатический прогноз – это немножко другое. Дело в том, что климатический прогноз не предсказывает, что будет, допустим, на следующую зиму. Следующий год будет теплее или холоднее. холоднее предыдущего, допустим, да, он задает некую тенденцию. То есть он говорит о том, что если рассматривать период 5 или там, 10 лет, то вот на этом промежутке температура, допустим, будет расти. Но это не значит, что каждый последующий год будет обязательно теплее предыдущего. Там будет колебание. Может быть, год окажется холоднее, может быть, теплее. Но на промежутке 10 лет вот тенденция будет растущая. Понимаете? То есть вы не сможете, скажем, обругать, вернее, вы сможете, конечно, но к этому не будет оснований климатолога за то, что он скажет, что температура должна расти, а на следующий год окажется, что именно этот год оказался относительно прохладным. Вот, поэтому здесь немножко разные вещи. Предметный синоптический прогноз и, соответственно, такой вот некий перспективный анализ в случае климатического прогноза. Поэтому, вот возвращаясь к вашему вопросу, нельзя сказать, что прогноз будет хуже, потому что, более того, он, в общем-то, улучшается, и, соответственно, если говорить о промежутке времени, скажем, вот как я уже сказал, там несколько дней, то он будет, хуже не будет точно, будет немножко лучше, скажем так. Сильно уже трудно увеличить качество, потому что если сегодня предсказывается 95% на следующий день, да, то до 100% уже очень близко, поэтому есть верхний предел, за который идти нельзя просто-напросто. Вот. Так что будет некий прогресс, но, повторяю, вот изменения климата, о которых вы упомянули, это ведь не только изменение температуры, хотя чаще всего говорят именно о глобальном потеплении, или там, скажем, Россия, как известно, теплеет в 20 раз быстрее, чем весь земной шар, но и другие изменения. Из заметных только одно, это вот всевозможные опасные гидрометеорологические явления, то есть погодные аномалии. Ну, это вот вихри, там, скажем, ураганы всевозможные, соответственно, ливни или, наоборот, засухи.
А вот их, кстати, можно предсказать точнее, чем температуру, или на том же уровне точность?
Вы знаете, вот все зависит от того, что вы вкладываете в понятие предсказать. Если предсказать, в каком месте и когда именно произойдет то или иное вот опасное явление, это практически невозможно. То есть это вот опять относится к изменчивости всей нашей системы. А вот то, что эти случаи учащаются, это факт. По статистике Росгидромета, по сравнению с концом прошлого века, число таких событий на территории Российской Федерации увеличилось примерно вдвое. То есть, и причем я имею в виду только те случаи, которые нанесли заметный ущерб либо экономике, либо людям. Таких, в кавычках, безобидных явлений не такого сорта, конечно, значительно больше. Более того, так мне довелось тут посчитать, вот если взять статистику Росгидромета за период с 2001 по 2020 год, то в среднем на территории России в год происходит 371 вот такое вот явление, то есть опасные гидрометеорологические явления, то есть погодные аномалии.
Ну, Россия большая, день... да, Россия большая, да, конечно. Да,
поэтому... Более того, конечно, это разные явления, потому что где-то это заморозки, где-то это, соответственно, допустим, волны тепла, где-то, соответственно, ливень, а где-то, наоборот, засуха или ураган. Так что, конечно, но тем не менее, вот в среднем один случай в день.
А какие вы ждете вот в ближайшее будущее? Какие-то, может быть, прорывы или какая-то технология новая, которая поможет лучше, точнее, может быть, предсказывать?
Нет, ну, здесь есть пределы, понимаете? Конечно, нет предела совершенству, и в этом смысле, чем, скажем, более качественная, высокодействующая, быстродействующая и, соответственно, с хорошим объемом памяти вычислительная техника, будет, конечно же, это плюс. Если, соответственно, будет более детальная и, соответственно, более обильная, если можно так выразиться, информация с дистанцией наблюдений и, соответственно, со спутника и способность ее очень быстро обрабатывать, это все, конечно, плюс. Но, повторяю, вот выйти за пределы неких возможностей человеческих, в общем, невозможно. Поэтому радуйтесь тому, что есть, и надейтесь, что произойдет небольшое улучшение. Но кардинального улучшения, конечно, не произойдет. И еще подчеркну, что, понимаете, ведь прогноз погоды, в том числе, дается все-таки на довольно большую территорию. Ну, скажем, какой-то район Московской области, например, да? Отнюдь не на какой-нибудь там кривоколенный переулок. Вот прогнозы, это в моей книге, кстати говоря, такой пример, прогнозы, что завтра с 16 часов 13 минут до 18 часов 24 минут на кривоколенном переулке будет идти дождь, Такого вы не дождетесь никогда.
Хорошо, спасибо вам большое. У нас в эфире со своим прогнозом был Андрей Киселев, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воякова, автор книги «Парадоксы климата».
Интервью на радио «Спутник».